Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех вас здесь, в этом зале, а также всех, кто смотрит нас в прямом эфире. Сегодня наша тема будет посвящена очень интересной проблеме, и я думаю, что вы не останетесь равнодушными, потому что мы рассмотрим то, что часто отравляет нам жизнь. Итак, все браки, как бы хороши они ни были, могут стать еще лучше. Я думаю, никто из нас не откажется, чтобы их брак стал еще лучше. Вы знаете, что семьи сегодня являются зеркальным отображением всего того, что происходит в обществе. И можно сказать, что и справедливо, и выражение наоборот. Какие сегодня семьи, таким и будет наше общество сегодня и завтра. И мы знаем, что люди сегодня ко многому стремятся. Но, наверное, можно выделить несколько особо таких важных целей, к которым сегодня стремится молодой современный человек. Сегодня люди хотят быть материально обеспеченными, они хотят быть успешными, здоровыми и счастливыми. И мне хотелось бы сказать, что наша тема имеет прямое отношение к этим моментам. Вы знаете, сегодня специалисты замечают, что рост проявления насилия заметен как никогда. Вы можете заметить это по телеэкранам, сериалам, даже по нашим новостям и различным сводкам. Вы можете заметить это на улице. Вы даже можете заметить это дома, в какие игры играют ваши дети, какие компьютерные игры сегодня пользуются популярностью и спросом. Сплошные убийства, сплошные преступления. И кажется, мы, как человечество, перестали различать этот порог добра и зла. Сегодня специалисты семейных отношений озабочены тем, что вот эта проблема насилия, она также приходит в гораздо большей пропорции в семьи, чем было прежде. Рост домашнего насилия сегодня заметен также. И чаще всего страдают при этом женщины и дети. Интересно, что Всемирная организация здравоохранения проводила исследование. Они взяли интервью у 24 тысяч женщин, которые живут в городской и сельской местности в 10 различных странах. И представьте себе, что выводы, которые могли сделать специалисты на основе этих интервью, они очень интересно совпали. Независимо в какой стране жила женщина, которая давала интервью, она говорила о тех последствиях, которые пришли ее в жизнь именно по той причине, что она испытала физическое насилие со стороны своего партнера, со стороны своего супруга или того человека, с которым она жила вместе. Вы можете заметить, что от 25 до 50% женщин, которые испытали физическое нападение на себя, они констатировали факт телесных повреждений. Женщины, которые пережили вот такое, можно сказать, насилие над собой, в два раза чаще страдали различными заболеваниями, чем женщины, которые это не пережили. И эти заболевания включают целый широкий спектр, включая психические, а также мысли и попытки самоубийства. Интересно также, что женщины, которые были беременны, от 4 до 12% женщин, которые давали интервью и которые были беременны, говорили о том, что они пережили избиение во время беременности. Более 90% этих женщин испытали жестокое обращение со стороны отца нерожденного ребенка. От 25% до 50% получали удары ногой или кулаком в область живота. И это в нашем современном цивилизованном мире. Да, действительно, сегодня мы можем сказать, что наши семьи нужно защищать от нас самих. И если бы мы только с вами посмотрели и начали понимать, что то насилие, которое сегодня есть, если практиковать и отвечать злом за зло, то мы ни к чему не придем. И есть очень хорошее известное выражение Махатмы Ганди. Если бы мы практиковали принцип «глаз за глаз и зуб за зуб», вскоре бы целый мир стал слепым и беззубым. И я думаю, что тот островок счастья, который вы создаете сегодня в вашей семье, вы не хотели бы, чтобы жители этого маленького семейного островка стали слепыми и беззубыми? Итак, вы замечаете, что, оказывается, самых дорогих и близких нам людей нужно защищать от кого? От нас самих. И я хотела бы предложить вам сегодня отрезвляющую иллюстрацию. Кто вы сегодня, как член своей семьи? Киллер или художник? Художник пишет потрясающую картину семейного счастья. Он трудится много дней и часов, чтобы эта картина состоялась. Что делает киллер? Он не заботится о семейном счастье. Он имеет цель, которую нужно поразить. Очень интересное выражение, которое поможет нам в рассмотрении нашей темы. Дэвид Мейс, он сказал: «Нет несчастливых браков, есть незрелые супруги». И я думаю, это про нас с вами. Вы знаете, что перед супругами, оказывается, стоит две основных задачи. Это защищать друг друга и заботиться друг о друге. Но если кто-то, например, один из супругов, начинает демонстрировать вот такое негативное поведение с физическими оскорблениями, или, может быть, вербальными оскорблениями, то другой супруг закрывается, и он не хочет заботиться, то есть удовлетворять эмоциональные и физические нужды. Чем больше давит на него один супруг, тем больше другой не хочет заботиться, потому что первый не защищает, не выполняет свою функцию, а наоборот подвергает нападкам и оскорблениям. Интересно, что мы можем с вами заметить, что и взаимосвязь между насилием и доминирующей личностью сегодня все специалисты подтверждают. И если вы заметите, что в какой-то семье есть вот эта проблема, то вы заметите, что обязательно проблема исходит из человека, который является доминирующим или авторитарным типом. И часто раскладка отношений такая: один подавляет другого, один авторитарен и доминирующий, другой – жертва. Одна женщина, которая вспоминала свой брак, как они заключали его с мужем, рассказывала, что церемония была очень шикарная. Вы знаете, наверное, что заключая браки, сегодня есть очень много разных моделей, как можно провести церемонию бракосочетания. И есть такая интересная формулировка, которую сегодня в разных странах тоже молодые приветствуют и включают в свою церемонию. Например, в клятву включены такие слова, в клятву новобрачных – клятву верности. Они говорят: в богатстве и бедности, в счастье и горе, в радости и печали, в здоровье и болезнях я обещаю быть всегда с тобой, или обещаю любить тебя и быть тебе верной. И вот эта женщина вспоминает, что когда у нее вот был этот такой важный торжественный день, она говорит: я обещала своему супругу в болезни и в здравии, в бедности и в богатстве, в счастье и в горе, быть ему верной, любить его всю жизнь, пока смерть не разлучит нас. И она говорит: я была, наверное, сумасшедшей, поэтому это все с нами и случилось. Болезни, бедность и горе, и печали. Все это в нашу жизнь пришло, и мы это испытали. И однажды, проснувшись утром, я подумала: как-то странно, в нашей жизни ожидали мы, вот, конечно, давая клятву, другую сторону, а получили совершенно другую. Все вот по вот этим крайностям. Наверное, в этом виноват мой супруг. Ведь я же такая восхитительная, это не могли быть проблемы от меня. Ведь он сам мне говорил, что я самая уникальная, самая потрясающая, самая, в общем-то, удивительная девушка в мире. Это точно проблема в нем. Но поразмыслив немного, она вдруг поняла и произнесла такую фразу. Мне она очень нравится. «Мой брак всегда будет несовершенен, потому что в этом браке есть я». И я хочу сказать, дорогие друзья, пока мы не поймем с вами вот эту истину, мы всегда будем обвинять другого, и мы всегда будем срываться, забывая, что ответственность несет лично каждый. И из-за того, что мы грешные люди, проблемы в браке будут. Интересно, что основная проблема, которая фактически является корнем всех других проблем, она тоже известна. Может быть, вам известно имя специалиста и автора различных книг по семейной тематике Тима Лахея, Как-то его пригласили в прямой эфир на передачу о причинах разводов. И передача подходила к концу, и осталось 30 секунд эфирного времени. И оператор ему говорит: 30 секунд, пожалуйста, можете ли вы в одном слове обобщить причину всех разводов современных браков? Он говорит: могу. И в 30 секунд он подытожил: это большое слово, но очень емкое – эгоизм. И действительно так, дорогие друзья. Вот это есть корень всех супружеских проблем. Наш с вами эгоизм. Наше с вами большое «я». Потому что мы считаем, что мои нужды должны быть на каком месте? На первом месте. Мои интересы на первом месте. И если кто-то их не удовлетворяет, тогда вот нужно с этим что-то делать. И я позволяю себе выпустить любую реакцию, которая сейчас меня захлестывает. И говорят, что эгоизм подобен ядовитому растению. Он не просто разрастается внутри нашего внутреннего человека, поражая наши все органы, наше сознание и наше естество. Он постепенно начинает расползаться вне нас, заползая на пространство наших близких, угрожая их свободе и их жизням. Иногда люди говорят: ну понимаете, я такой уродился, вот у меня такой темперамент. Ну принимайте меня каким? Ведь все же говорят, надо принимать супруга каким? Какой он есть. Но вы знаете, темперамент – это не повод для извинения. Потому что и человек, который имеет темперамент, который, можно сказать, провоцирует его на определенные вспышки гнева или проявления эгоизма, это не объяснение и это не оправдание тому, что человек может посягать на свободу, благополучие или права другой личности. Интересно, что в семье вы можете проявление эгоизма рассмотреть и заметить в разных формах. Вы видите здесь очень длинный список. Сосредоточенность на себе и своих нуждах, равнодушие к нуждам других, нетерпеливость, злость, гордость, подозрение, повышенная требовательность, оскорбление, скупость по отношению к другим, но зато по отношению к себе иногда даже расточительность, непрощение и агрессия. И вот скажите, если вы живете в браке с таким человеком, и если вы сами тоже позволяете себе быть таким человеком, скажите, долго выдержит любовь в вашем браке? Долго ли она продержится? Очень интересно также заметить, что одна семья провела исследование наиболее часто встречающихся причин эмоциональных травм. И они подытожили и составили список из 8 причин, которые причиняют людям эмоциональные травмы. И оказался, этот список состоит из следующих. Это разочарование, отвержение, оставление, высмеивание, унижение, предательство, обман и физическое насилие. Это семья Симмонс. Но вы знаете, что интересно? Интересно то, что даже если это было что-то маленькое, человек может эмоционально переживать точно так же, как если это было что-то большое. Например, кто-то потерял супруга, и вот это горе огромно, любимого супруга. Вот эта эмоциональная травма, она может быть по глубине, но не намного больше, чем человек, которого в семье унизили, оскорбили, или над который пережил насилие. И вы можете думать, ну с тобой же не случилось всего того. Ну понимаешь ли, вышел твой супруг из себя, ну ты пережила вот это физическое оскорбление, но зато он у тебя живой, а я потеряла супруга. Но это может быть не меньше причинить раны и боли. И поэтому можем сказать с вами, что сегодня мы действительно очень часто в семьях занимаемся тем, что мы сосредоточены на своих нуждах, на своих проблемах, и благодаря тому, что мы позволяем себе любимому любить себя, не замечая других, мы причиняем очень много ран тем, которые живут с нами под одной крышей. Огорченный дух человека. Вы знаете, чем он характеризуется? Когда огорчен дух человека, которого вы любите, этот человек закрывается от вас. Точно так же, как раскрытая ладонь. Когда все хорошо, открытые отношения, это как бы рука, ладонь раскрыта. Но когда огорченный дух, вот эти пальцы сжимаются – И теперь душа человека сжимается, закрывается от вас. Если вы огорчили этот дух, не думайте, что теперь супруг начнет делиться своими планами, чувствами, переживаниями. Он закрывается. Он закрывается не только эмоционально, он закрывается физически. И вы можете заметить, что человек начал избегать физического контакта. Вы точно так же можете это заметить и с детьми. Если вы огорчили дух вашего ребенка, вы замечаете, что он закрывается. Потом вы хотите его обнять, что вы замечаете в это время? Ребенок отстраняется или супруг отстраняется. Чем дольше вот эти отношения затягиваются, когда один из вас или оба ходят с огорченным духом, тем чаще вы можете заметить следующее. Человек только входит в комнату, а другой, если даже он с кем-то оживленно разговаривал, что он делает? Он прекращает, с лица сходит улыбка, он закрывается, даже только при одном появлении того человека, который огорчил его дух, потому что эмоциональные травмы могут быть очень глубокими. Мы должны с вами знать, что этот огорченный дух нужно как можно быстрее вернуть в прежний, тот дух, который был открыт навстречу нам. Но вы знаете, что с нами еще происходит? Происходит то, что благодаря вот нашему эгоизму и также воспитанию, и, может быть, действительно темпераменту и определенным особенностям, мы позволяем себе проявлять гневные вспышки. И вот почему в наших домах иногда бывают эти летающие неопознанные объекты. И мы позволяем себе жить вместе с этим. Вы знаете, что происходит? Гнев, который мы позволяем себе проявлять, фактически является реакцией греховного человека, реакцией на разочарование. Любое разочарование, которое мы испытываем в жизни, оно фактически вызывает хотя бы минимум раздражения. И вот таким образом мы имеем как бы вот эту реакцию, реакцию раздражения на что-то. Кроме этого, гнев также может у нас с вами возникать на неудовольствие, когда мы ожидали какое-то удовольствие, и нам его, в общем-то, от нас его забрали, да? Нам это не подали. И мы можем ощущать вот этот гнев, эту гневную вспышку проявлять или хотя бы минимум раздражения. Интересно, что некоторые люди также поступают следующим образом. Если они хотят достичь какую-то цель, и кто-то мешает достичь эту цель, то какая реакция на ту проблему, на то препятствие к достижению цели? Та же самая – раздражение, гнев, иногда агрессия и ярость, потому что нужно достигнуть цель. Гнев, который в это время выпускает человек, он считает средством к достижению цели. То есть вот попробуйте еще так поступить, и вам всем будет плохо. Люди пугаются, уходят с дороги, и цель достигнута. Вы можете заметить, что даже маленький ребенок, который по натуре тоже является эгоистом, он тоже впадает в дошкольном возрасте иногда в истерики, когда хочет что-то достичь. Таким образом, выражая свои гневные вспышки, почему? Тот же самый метод, он хочет достичь определенную цель. Взрослые люди не падают на пол и не бьют ногами, но они делают иногда не менее серьезные ошибки, проявляя свой гнев. Точно так же иногда взрослые люди используют гнев для мести. Ты обидел меня, я обижу тебя. И тоже это будет с выражением гнева. Поэтому вот эта цепь раздражения, гнев, ярость, мы можем ее поощрять. И вы знаете, мы тогда превратимся в того неприятного человека, который является не художником своего счастья, он является киллером. Хорошая цитата Гарри Смолли. «Нерешенная проблема гнева фактически является одной из главных причин, разрушающих браки». Мы также можем с вами сказать, что проявление гнева – это проигрышная ситуация. Потому что когда, даже если нам кажется, что мы проявляем его справедливо, что гораздо редко бывает, реже бывает, чем обратная сторона, оба супруга теряют и проигрывают, когда кто-то из них проявляет гнев. Потому что огорченный дух, закрытая душа, испорченные отношения и потерянная близость, которая до этого была уже построена. И все надо начинать снова. Также можно с вами сказать, что очень часто, вот как мы уже упоминали, в браке является вот это разделение на сильный и слабый тип. На тип, который проявляет гнев, и тип, который испытывает страх. И, между прочим, темпераменты, холерики, сангвиники имеют тенденцию часто к выражению гнева. А меланхолики и флегматики, они имеют больше тенденцию всегда бояться и чего-то страшиться. В браке очень часто они совпадают или соединяются. И вот один проявляет гнев, а другой по натуре, он боится вот этих проявлений, и он уходит с дороги, и тем самым он поощряет обидчика. Но не думайте, если человек уходит с дороги, и цель ваша достигнута, если вы являетесь вот таким обидчиком, что все хорошо. Потому что тот, который даже ушел с дороги, но у него огорченный дух, он может оказывать скрытое сопротивление. Душа закрыта, и он может вам косвенным образом, так скажем, мстить. И это будет переадресованная агрессия. И вы иногда даже не будете не знать, но этот человек будет тайно, молчаливо, копя обиды, сопротивляться вам. Интересно, что в Священном Писании есть замечательные советы, что нам делать. Например, такой совет. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев». Это очень хорошо. Когда вас захлестнула эта реакция, нужно, оказывается, что сделать? Нужно остановиться, нужно не спешить со словами. И некоторые говорят, считайте до трех, а другие говорят, не помогает. И вот есть такое шутливое выражение, считайте до трех, если не помогает, то считайте до полчетвертого, если вы, это случилось ночью. Интересно также из истории известен факт, что Юрий Цезарь, когда его застигала вот эта гневная вспышка или реакция, он про себя произносил римский алфавит. И пока он не закончит, он не открывал свои уста, и он был примером для тех, кто работал с ним. Наверное, мы можем с вами тоже запомнить это правило. Мы также можем сказать с вами, что есть в Писании тоже очень хороший совет. В гневе не согрешайте. И фактически есть вот этот текст еще более шире, он представлен следующим образом. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». И некто тоже очень мудро заметил, тот человек, который в гневе идет спать, не примирившись со своим супругом, фактически ложится в кровать в сознании вместе с дьяволом. А вы знаете, дьявол не самый лучший попутчик даже во сне. Поэтому подумайте, может быть, действительно нужно не идти на сон грядущий, пока вы не примирились со своим супругом. Также важно отметить, что чем опаснее ваш арсенал, который вы используете, когда вас застигает гневная вспышка, тем вы опаснее для тех, кто живет вместе с нами. Некоторые просто пользуются сарказмом, некоторые просто язвительными замечаниями, а кто-то пускает в ход что-то еще. Поэтому оцените себя и ту опасность, которую вы представляете для своей семьи, и подумайте, может быть, пришло время меняться. Замечено также специалистами, что гнев оказывает большое влияние на здоровье, прямая взаимосвязь. Есть такая книга «Ни одна из этих болезней», написана Макмилланом. Он перечисляет 51 болезнь или проблему со здоровьем, которые связаны с гневом, который испытывает человек открытым или скрытым. Также замечено, что очень большой процент кровоточащих язв связан также с проблемой гнева. И специалисты говорят, представьте себе, вот вы идете по улице города, и вы не знаете, что в этот день из зоопарка сбежал тигр. Вы заворачиваете за угол, и навстречу вам это разъяренное животное. Вы представляете стресс для организма? Так вот, примерно такой же стресс организм испытывается, когда человек гневается. Вот выброс химических веществ в организме равен тому, когда мы испытываем нападение или атаку от хищного зверя. Но это мы делаем сами себе. Что же нам делать с вами? Как же нам теперь быть? Мы все люди грешные, мы все иногда попадаем вот в эту ловушку, мы все иногда захлёстываемся эмоциями. Вы знаете, первое, что нам нужно сделать, нам нужно признать проблему. И проблему какую? Которая состоит из нескольких пунктов. Что гнев, он какой? Он безопасный или он опасен? Гнев опасен. Второй пункт, что мы должны признать? Если вы часто попадаетесь на эту удочку, вы должны признать проблему. У меня проблема, кто опасен? Я опасен. Понимаете, вы должны это сами себе сказать. Я опасен. Я опасен для своего брака, для своей любимой, для своих детей, для всего благополучия людей, которые живут вокруг меня. Следующее, что нам нужно сделать, где же выход? Вы знаете, выход у Бога, потому что Он меняет человека. Говорят, что темперамент – это врожденная характеристика. Вы с ним родились, вы с ним умрете. Но есть разница между человеком, который живет с освященным темпераментом, которого изменил Господь, и который живет не с освященным темпераментом. У вас прямая дорога к Богу. Если вы ее найдете в молитве и в помощи от Господа, вы станете другим человеком. Молитесь, Господь вам поможет. Прощение тех, кто вызывает гнев, и новый стиль поведения, и, конечно же, оценка результатов. Замечено также было, что одна рок-звезда решила позволить себе такую роскошь. Завела маленького львенка. Держали в клетке. И хотя ассоциация, которая отвечала за охрану, она, в общем-то, не была в восторге от того, что вот этот львенок живет теперь в этой семье, потому что все-таки это опасность, это дикое животное. Но, в общем-то, из-за известности этого певца ему позволили это животное иметь. У него родился мальчик, мальчику было 3 годика. И вот в один очень печальный день, когда ребенок играл на лужайке неподалеку от этого клетки, а львенок уже достаточно подрос, каким-то образом клетка не была достаточно хорошо закрыта, и это животное вышло и убило ребенка. Вы знаете, теперь никакие аргументы, опасно или не опасно хищников держать в семье, не помогут этому человеку вернуть жизнь его сына. То же самое случается с нами, потому что в нас живет вот этот хищник, этот лев, понимаете, это хищное животное. И если мы не поймем, что я опасен, когда я помогаю себе вот быть этим хищным животным, то, может быть, ничего не поможет. Стивен Кови рассказывает интересный случай, что как-то он, работая над одним своим трудом, зашел в библиотеку. Взял одну из попавшихся первых книг с полки, и пролистывая, он вдруг натолкнулся на абзац, который изменил всю его жизнь. Фактически он написал целую серию, и читая теперь очень много семинаров, которые основаны на том, что заключается в этой цитате. Посмотрите, между стимулом и реакцией есть промежуток. Между стимулом, который вас провоцирует, и реакцией вашей есть промежуток. Этот промежуток, в этом промежутке сосредоточена наша свобода и сила, способность выбирать реакцию. И в том, как мы реагируем, заложен наш рост и наше счастье. И он понял, он говорит, оказывается, есть такая кнопка «пауза». Вот есть что-то, что вас провоцирует, и дальше есть пауза. И если вы в эту паузу правильно используете, то реакция будет другая. Проблема, что мы без паузы, сразу по заезженной реакции, выпускаем свою реакцию. Но у нас есть пауза. И если мы возьмем паузу, как мудрые люди, мы можем выбрать совершенно другую, правильную и здоровую реакцию. Мы можем стать проактивным человеком, который работает на счастье своей семьи. Проактивный человек, он выбрал такой термин. То есть человек, который активно работает над счастьем своей семьи, как активный художник, который рисует эту картину. И, конечно же, станет вопрос с прощением в наших семьях. Как прощать обидчика и как прощать тех, которые провоцируют нас. И если мы поймем, что Господь дает силу прощению, то мы тоже выиграем в этой ситуации. Если вы не прощаете, то навсегда остаетесь жертвой. Тоже написал Стивен Кови, и это подтверждается. Поэтому давайте мы с вами запомним. Степень супружеского счастья зависит в прямой степени от того, насколько каждый из супругов способен преодолевать проблему эгоизма и проблему гнева. Вы знаете, некоторые сравнивают совесть вот с этой большой 5-литровой, такой, ну можно сказать, кувшином или бутылью, куда можно налить примерно 5 литров воды. Вот говорят, вы что-то неправильно сделали, вам туда 1 литр налили. Тяжеловато совести. Еще что-то неправильно сделали. И так 4-5 неправильных действий, и у вас там эта бутыль 5-литровая переполнена. И вам так тяжело. Вы уже другим в глаза смотреть не можете. Вы себе в зеркало в глаза смотреть не можете. Вы Богу в глаза смотреть не можете. А какой же выход? А выход — просить прощения. Как только прощаете, литр уливают. Как опять попросили, опять литр слили. И что с вашей совестью? Вот это ваша совесть, она освобождается. И мы, знаете, все похожи на ежиков, которые чем ближе подходим, тем больше колем друг друга. Опять дальше, а дальше плохо, скучно, холодно. Мы опять ближе, и опять мы колем друг друга. И поэтому Библия учит нас тому, чтобы мы могли любить тех людей, которые даже огорчают нас и, может быть, являются нашими врагами. Потому что, может быть, наши ближние – это и есть те люди, которые чаще всего огорчают нас. Поэтому будем помнить, что христианин – это не святой, это прощенный. И что, когда Бог видит пропасть, Он строит мост, сказал Роберт Шули. И мы знаем, что самые счастливые люди, они дарят людям счастье. Это не те, которые отбирают счастье, это те, которые дарят. Может быть, вы слышали историю, когда Леонардо да Винчи писал свою картину «Тайная вечеря». Он никак не мог нарисовать лицо Христа. Почему? Перед этим произошла ссора с одним из его коллегой-художником. И он начал лицо Иуды, и в лицо Иуды вписал вот этого коллегу. А потом, когда взялся за лицо Христа, оно не получалось. И он понял, что пока он не простит своего коллегу, он не сможет нарисовать лицо Христа. Дорогие друзья, наверное, сегодня мы выслушали очень много советов. Будем помнить, что ваше счастье в ваших руках. Художник семейного счастья или киллер. Ваше завтра начинается сегодня. И оно начинается с вас. В добрый путь к звездам.